Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. В эти предновогодние дни продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни, и вот сегодня у нас выпуск такой, посвященный событию, которое, с одной стороны, уже прошло, но наш музей в данном случае отмечал его достаточно тихо, а с другой стороны еще предстоит. Речь пойдет о 165-летии со дня рождения Иннокентия Михайловича Сибирякова. А вот что это за человек и почему его такая некруглая дата, тем не менее, важна для нашего города, для нашего музея, нам расскажет сегодня старший научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея Денис Геннадьевич Гайда, создатель выставки «Если хочешь быть совершенным».
Здравствуйте, дорогие друзья! В уходящем году мы отмечаем 165-летие со дня рождения нашего земляка, замечательного человека Иннокентия Михайловича Сибирякова, который был одним из представителей знаменитейшего сибирского рода купцов Сибиряковых. Он входил в седьмое поколение этих купцов, обладал по наследству огромным капиталом и прославился невероятной благотворительностью, просветительской деятельностью, и жизнь свою он закончил схимонахом на Святой горе Афон.
Сразу же такой вопрос, который возникает у человека, который знакомится вот с биографией Иннокентия Михайловича, и ну, знает же, что при пострижении меняется имя. Как так получилось, что его и при крещении звали Иннокентий, и монахом он закончил жизнь с таким именем?
Ну, верующий бы человек вам, наверное, ответил, что в этом есть промысел особый, божественный. Иннокентий Михайлович родился в Иркутске. Его семья проживала недалеко от Тихвинского храма на углу Пирожковского переулка и улицы Луговой, ныне это улица Канадзавы и Марата. Там находилась деревянная усадьба родителей Иннокентия Михайловича, которая, к сожалению, до наших дней не сохранилась, она была уничтожена большим иркутским пожаром. И они были прихожанами Тихвинского храма, который находился вот на месте нынешнего Воссипугля. Тоже храм не сохранился. В крещении младенца нарекли Иннокентием в честь нашего великого сибирского святого, первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого. Но когда уже Иннокентий Михайлович встал на церковный монашеский путь, то он прошел несколько ступеней монашества. Это иночество, так называемая малая схима и большая схима. Так вот, в малой схиме ему меняли имя на Иоанна, вот, а великую схиму, это уже крайняя степень монашеского пострига, монашеского пути, и ему дали то имя, в которое он и был крещен. То есть в честь Иннокентия, первого епископа Иркутского, он стал схимонахом Иннокентием.
Он прожил чуть более 40 лет.
41 год.
И за это время совершил какие-то невероятные дела. Но прежде чем мы к ним перейдем, давайте все-таки несколько слов скажем о роде, в котором он появился, тем более, что наша выставка планшетная, она сводит воедино некоторые сведения, которые даже, к сожалению, не во всяких общедоступных книгах по истории Иркутска можно найти. О роде купцов Сибиряковых собственно, одном из стержневых, можно так сказать, родов городской аристократии.
Да, это был один из богатейших иркутских родов купеческих, который породнился и с купцами Трапезниковыми, и с купцами Медведниковыми, и имел общее дело, золотодобычу с купцами Базановыми. То есть это такой был знатный род. Первые поселенцы, основатель рода Афанасий Сибиряков, он появился в Сибири, сперва на берегах Байкала, в районе Посольского монастыря, в начале 18 века. И уже тогда он проявил вот эту купеческую сметку, смог заработать определенный капитал и перебраться в Иркутск в ближайшее, можно сказать, время. А вообще родом Афанасий Сибиряков, основоположник вот этого купеческого рода, был из нынешней Архангельской области, с берегов реки Вычегды. Ну и вот Иннокентий Михайлович уже был седьмым поколением этого замечательного рода, которое отличалось и благотворительностью, и жертвами на строительство храмов.
Например?
Например, знаменитый Белый дом в Иркутске построен предками Иннокентия Михайловича, Никольская церковь в Листвянке, входа Иерусалимская церковь в Иркутске. Это все были пожертвования вот этого рода.
Тут надо сказать, что у Иннокентия Михайловича было еще пятеро братьев и сестер. Ну, некоторые сестры, правда, довольно мало прожили, но тем не менее, вот исходя из его размаха благотворительности, это получается 1/6 наследства, которое он получил, или что-то еще здесь прибавилось за то время, пока он уже вступил в наследство и хозяйствовал.
Ну, предварительно хочется заметить о его братьях и сестрах. Это практически, наверное, отдельная передача, если о каждом из них говорить. Был старший брат Александр Михайлович, очень известный, его именем назван музей истории города Иркутска. Его следующий по возрасту брат Константин был известным тоже меценатом, книгоиздателем, скульптором. Сестра его, Антонина Кладищева, в замужестве рано умерла, и в честь нее как раз был построен бесплатное училище, в котором сейчас находится музей истории города. Анна Михайловна Сибирякова дожила до преклонного возраста. Точной даты смерти мы не знаем, но она умерла уже за границей после революции. И родители этих братьев и сестер достаточно рано скончались, и одна из долей наследства досталась Иннокентию Михайловичу, которая составляла чуть менее 1 000 000 рублей. Он вступил в наследство, уже будучи совершеннолетним, а к концу жизни, учитывая то, что он огромные суммы тратил на благотворительность, на просветительскую деятельность, на издательскую деятельность, на храмостроительную деятельность, сумма к концу жизни его составляла уже 10 миллионов. То есть он свой капитал удесятерил.
И в конечном итоге почти весь этот капитал ушел на различные благотворительные предприятия.
Да, он перед тем, как принять монашеский постриг, он деньги поручил. Ну, часть денег ушла родственникам, а большая часть капиталов была поручена его духовному отцу, архимандриту Давиду Мухранову.
Ну вот, надо сказать, что в Иркутске, несмотря на то, что он сын иркутской земли, и вот мы только что рассказывали о его корнях, он провел не так уж много времени. Вот ваша планшетная выставка, она каким моментом его иркутского детства, отрочества, может быть, уделяет особое внимание?
В Иркутске Иннокентий Михайлович провел до 14-летнего возраста, когда скончался его отец, а мать умерла ранее. И был вынужден он уехать в Санкт-Петербург из Иркутска. Это 1874 год. И первые годы до совершеннолетия он жил у своей старшей сестры в замужестве княгини Вяземской. Но очень многое в истории жизни Иннокентия Михайловича покрыто такой, знаете, пеленой, как сказать, умолчания. Вот многих моментов мы не знаем, кто воспитывал его в Иркутске, потому что, судя по всему, родители его, большую часть его детства находились в Петербурге, там они и скончались, и отец, и мать, и похоронены были на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры.
Леонид Геннадьевич, ну вот, в принципе, ведь получается, никаких даже документов особенных нет о жизни Иннокентия Михайловича в Иркутске, кроме, собственно, записи о его крещении.
Кое-какие документы сохранились, кое-какая переписка, когда он уже не жил в Иркутске, есть письма, есть некоторые документы, сохранилась запись метрической книги, некоторые воспоминания, ну, то есть, по крупицам, как бы, картина жизни восстановлена. Мы знаем, что он учился в реальной гимназии, которая была переформирована в училище, которое находилось на улице Котельниковская, а ныне это улица Фурье. Но вот каких-то подробностей четких, к сожалению, не сохранилось.
Воспоминания одноклассников тоже пока не нашло.
Нет, нужно учитывать, что это был Иркутск допожарный. Это тоже, скорее всего, повлияло, потому что и здания пострадали, которые были связаны с жизнью Иннокентия Михайловича. Вот одно из наших таких открытий небольших вот в этой выставке, которую мы представляем, это фотография допожарного Иркутска с колокольни Тихвинской церкви, приходской церкви семьи Сибиряковых, на улицу Амурскую и Пирожковский переулок, где, предположительно, точно мы не знаем, но находилась усадьба, в которой провел свое детство Иннокентий Михайлович.
Ну что ж, на этом мы прервемся. Для анонса других музейных предновогодних мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«27 декабря в 11:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского, музея Валентина Распутина, приглашает на новогодний семейный выходной «Зимняя сказка». Дети и их родители смогут погрузиться в теплую атмосферу прошлого, когда всей семьей дома смотрели диафильмы, читали вслух сказки и верили в новогоднее чудо. Участники также смогут изготовить новогодние игрушки своими руками. Продолжительность мероприятия – 1 час. Бронирование билетов по телефону 25-98-25. Адрес музея Распутина, Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Говорим сегодня о планшетной выставке «Если хочешь быть совершенным», посвященной 165-летию со дня рождения наследника купеческого рода Сибиряковых, схемонаха Иннокентия Михайловича Сибирякова. И в студии у нас старший научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда, автор, который много собрал для этой выставки. И вот следующий блок посвящен петербургскому периоду деятельности, хочется сказать, преподобного Иннокентия, но пока еще церковная канонизация не состоялась, так мы говорить не можем. Но о нем известно, наверное, больше всего. То есть вот Иркутский период и в меньшей степени, но Афонский период, они так несколько закрыты с точки зрения данных. А вот в Петербурге Иннокентий Михайлович несколько раз в буквальном смысле этого слова прославился. И вот, вот эта знаменитая фраза, так даже один из фильмов назвали, который сняли об Иннокентии Михайловиче, «Помогите, я очень богат». Вот что вы можете по поводу нее сказать?
Ну, вот это, вот, знаете, очень характерный момент, связанный с жизнью Иннокентия Михайловича. Действительно, в 2016 году был снят художественно-документальный фильм, который назвали «Помогите мне, я страшно богат». Но на самом деле и тут не все так просто, потому что эта фраза из переписки его старшего брата Константина с Львом Николаевичем Толстым. Но вот она очень соответствует духу Иннокентия Михайловича и, конечно, того влияния, которое брат Константин Михайлович на него оказал. оказал. Петербургский период — это время становления, время сложившихся уже взглядов на жизнь. К сожалению, с учебой вот Иннокентию Михайловичу не повезло. Было ряд причин, в том числе и здоровье. Вот в тот период студенческий у него проявилось заболевание, чахотка, как ее тогда называли. Но
это туберкулез.
Это туберкулез, да, и от которого...
Он является причиной его ранней смерти.
Отец. Да, он отчасти является причиной его ранней смерти на Афоне. И в петербургский период происходят очень важные знакомства, встречи различные, судьбоносные, можно сказать, встречи с такими людьми, как Петр Францевич Лесгофт, Василий Иванович Семевский. Также Иннокентий Михайлович очень тесно общался с так называемым всесоюзным батюшкой, будущим святым Иоанном Кронштадтским. И от как бы такой щедрости, а щедрость всегда была ему присуща, но вот с тех пор, как он стал независимым от воспитания и опеки старшей сестры и старшего брата, когда получил наследство, он уже с молодого возраста начал осуществлять помощь нуждающимся и практически никому не отказывал, кто у него просил, не требовал каких-то подтверждений. И в этот же период проживания в Санкт-Петербурге он выезжал за границу в 80-е годы XIX века, которая, в общем-то, на него произвела тягостное впечатление в плане формирования мировоззрения. То есть он начинает понимать, что материальные блага не приносят ни удовлетворения в жизни, ни не оказывают как бы той радости, радости духовной и возможности спасения вот именно в вере, которую он начал тогда обретать.
Денис Геннадьевич, ну тут почти два планшета посвящено как проживанию Иннокентия Михайловича в Санкт-Петербурге, так и его благотворительным проектам. Ну, какие-то из них широко известны, и их можно даже в общедоступных источниках легко найти, а вот из малоизвестных, которые вам удалось найти, из важных, какие бы вы выделили?
Ну вот сложно, понимаете, тут, как сказать, если умолчишь, то это как бы умаляешь уже вклад. Но нужно сказать, что уже практически перед уходом в монастырь Иннокентий Михайлович жертвует достаточно приличные суммы на строительство Афонского подворья в Санкт-Петербурге. Он занимается издательской деятельностью, издает собрание сочинений таких уже сейчас, можно сказать, классиков русской литературы. Это Глеба Ивановича Успенского, Тургенева и прочих литераторов. Он тратит колоссальные суммы на создание народных библиотек в Сибири, например, Томской библиотеки. Тратит, жертвует суммы на создание музеев в Минусинске, помогает Русскому географическому обществу, вот отделению, Восточно-Сибирскому отделению географического общества в Иркутске, на различные храмы и благотворительные проекты, как, например, в начале 90-х годов, когда разразился голод очередной, то строит переселенческие пункты в Сибири и бесплатные столовые. И огромная масса других и мелких каких-то жертвований, относительно мелких, и крупных проектов. Например, наверное, это один из первых пенсионных фондов, которые он создал при приисках золотодобывающих.
То есть корпоративный фонд, может так?
Корпоративный пенсионный фонд. Ну и можно сказать, что это один из первых пенсионных фондов в России. То есть он колоссальную сумму, это более 400 тысяч рублей, он пожертвовал на, ну как сказать, выплаты на стипендии работникам, рабочим золотых приисков. Причем разные степени были, то есть там была проработана целая система. Причем вот его наставник, друг Василий Иванович Семевский тоже в этом принимал участие, вот в разработке положения, допустим, о выплатах этого фонда.
Денис Геннадьевич, ну тут два вопроса. Один такой частный, но немаловажный для иркутян. В списке проектов неожиданно оказывается известная всем нам Казанская церковь, но ведь считается, что ее строил старший брат Иннокентия Михайловича, Александр Михайлович Сибиряков.
Да, я сам видел в архиве документы купчие о приобретении участка в рабочей слободе Иркутска Александром Михайловичем Сибиряковым. Также вносили посильные лепты и другие иркутские купцы, но в определенный момент строительства этого храма, видимо, не хватало средств, и Александр Михайлович Сибиряков обратился к своему брату младшему Иннокентию Михайловичу с просьбой дать в долг некоторую сумму, это порядка 10 тысяч рублей, которую Иннокентий Михайлович предоставил, и через некоторое время старший брат пытался вернуть, но он сказал, ну как, я же брат тебе, то есть о каком возврате может быть речь, и по сути тоже стал одним из участников финансирования вот этого проекта по строительству Казанского храма, который является поистине украшением нашего города и до ныне.
Ну и второй, более такой общий вопрос, просто потому что все, кто читают доступные материалы об Иннокентии Михайловиче, кто смотрит фильмы, одним из центральных моментов петербургского периода его биографии является знаменитый судебный процесс по поводу его
неспособности.
Да, вменяемости. Вы обошли выставки этот момент стороной, это намеренно было сделано?
Ну, это не намеренно было сделано, потому что, ну, невозможно, это настолько, как сказать, огромное количество вот каких-то статистических данных, которые перечисляются в судьбе, в биографии Иннокентия Михайловича, то есть есть определенный как бы канон, да, создания выставки, то есть нужно определенно и дозированно говорить. Есть какие-то факты общеизвестные, я, наверное, напомню, что способствовало. Однажды Иннокентий Михайлович, будучи в Санкт-Петербурге, решил зайти в Знаменский храм, который располагался на нынешней площади Восстания, это была Знаменская площадь.
До, в смысле, напротив Московского вокзала.
Напротив Московского вокзала. И на паперти сидела монахиня, которая собирала пожертвования на реконструкцию Угличского монастыря. И он ей опустил в кружку для сборов серебряный рубль. Эту монахиню пожертвование очень удивило, то есть, видимо, клали, как правило, какие-то, в общем, мелочи, какие-то копейки. И она, ну, как сказать, видимо, проявила такие эмоции, что тронуло сердце Иннокентия Михайловича. Он узнал у нее адрес, где она остановилась, и вечером того же дня принес ей целую сумку больше 100 тысяч рублей наличными. Монахиня приняла эти деньги, но была обескуражена и сообщила об этом в полицию, потому что, ну, это, как сказать, не вмещалось в ее сознание, как такое может быть. Полиция заинтересовалась, а интерес полиции и более ранние годы был к семье Сибиряковых, потому что некоторое вольнодумство и брат Константин допускал, и сестра Анна Михайловна. И вот как раз это вот мудрость мира сего, да, которая не может вместить каких-то вещей, как так огромные средства бескорыстно человек может потратить. И вот, как сказать, ну, можно сказать, что светское общество ополчилось на Иннокентия Михайловича, и был задуман процесс, который по легенде даже дошел до самого императора Александра Третьего, которому об этом сообщил обер-прокурор Синода Константин Победоносцев. И только вмешательство государя уже вот избавило Иннокентия Михайловича от затянувшегося процесса о признании его невменяемым.
Как вы думаете, это повлияло на его решение уйти из мира?
Ну, наверное, вообще как бы нет каких-то вот в канве жизни человека, в его судьбе каких-то случайностей, наверное. И это тоже определило неприятие вот этого светского общества и близких людей, К сожалению, даже после смерти мы обращаемся к документам и видим некролог, который оставил Григорий Потанин, да, он тоже не понимает вот этого подвига, считает, что это экзальтация какая-то была у Иннокентия Михайловича. То есть даже близкие люди не понимали, а что говорить уже о дальних. Некоторые это за какую-то принимали экстравагантность, экзальтированность или какой-то поступок. То есть мир его, к сожалению, не понял. И вот одна из главных биографов Иннокентия Михайловича, Татьяна Шорохова, автор несколько монографий и книг о Сибирякове, она даже обостряет этот вопрос и говорит, что мир его возненавидел.
Что ж, мы сейчас прервемся для анонса других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
«27 декабря в 16:00 выставочный отдел «Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского» приглашает принять участие в новогоднем музыкальном вечере проекта «На кухне». Вас ждет увлекательное погружение в прошлое, рассказывающее о значении кухни в жизни людей разных эпох. Участники проекта поговорят о том, как простые бытовые пространства постепенно становились местами встреч, творческих обсуждений и мечты. Встреча посвящена истории иркутских новогодних традиций и тому, как праздновали Новый год в XIX веке в нашем городе. А также в рамках этой встречи гостям представится возможность услышать, какие композиции исполнялись чаще всего на концертных вечерах. Продолжительность вечера – 1,5 часа, рекомендуемый возраст 12+. Бронирование билетов по телефону 20-03-68, 20-03-68. Адрес отдела – Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем о судьбе иркутского купца, мецената, благотворителя, схемонаха Иннокентия Михайловича Сибирякова. О выставке «Если хочешь быть совершенным», посвященной его 165-летию, беседуем с Денисом Геннадьевичем Гайдой, старшим научным сотрудником методотдела Иркутского областного краеведческого музея. И вот пара слов хотя бы должна быть сказана о вкладе Иннокентия Михайловича в развитие непосредственно нашего музея и Восточно-Сибирского отдела РГО, к которому тогда этот музей относился.
Который являлся музеем Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. И Иннокентий Михайлович не мог, конечно, пройти стороной, остаться бездеятельным к чаяниям и просьбам членов этого общества. В 1889 году он стал действительным членом. И в скорости, буквально через год, он внес существенную сумму для увеличения площадей здания этого музея, потому что первоначальное здание уже не удовлетворяло потребностям музея. И если вы будете находиться в отделе истории нашего музея, располагающемся по адресу улица Карла Маркса, дом 2, это пересечение Карла Маркса и бульвара Гагарина, Мавританский замок, известный всем иркутянам, то на первом этаже дальний зал, он носит неофициальное название Сибиряковское в честь того, что вот Иннокентий Михайлович пожертвовал деньги для строительства, для увеличения вот этой части здания.
Фактически четверть площадей существующих, ну чуть меньше, наверное, у здания выстроена на пожертвование Иннокентия Михайловича. Причем приводятся интереснейшие документы, которые, опять же, такую отчасти импульсивную манеру его благотворительности отражают. Буквально там одной строчкой дается согласие без каких-либо предварительных обсуждений.
Да, Артем Валерьевич говорит о размещенной нами на выставке фотокопии телеграммы, которая хранится в фондах нашего музея, где Иннокентий Михайлович уверяет из Санкт-Петербурга, это 90-й год 19 века, январь 90-го года, о том, что он готов заплатить деньги для постройки вот дополнительного зала.
Ну, этого одного должно было быть достаточно, да, чтобы остаться в памяти, но это далеко не единственное, даже не самое крупное его вложение в деятельность Сорга.
Да, он также формирует различные экспедиции, например, так называемую Якутскую, Сибиряковскую, которая впоследствии стала экспедиция для исследования территории Якутии и географических исследований, этнографических. Он формирует экспедицию Григория Потанина, одну из его экспедиций, и жертвует огромное средство для печатания литературы, в том числе так называемых сибирских просветителей, чтобы повысить уровень, образовательный уровень сибиряков.
Для меня, например, вот стало откровением, что первые издания работ Доржи-Банзарова, например, это «Деньги Сибирякова». Второе, и, собственно говоря, наиболее известное, потому что первое издание было библиографической редкостью, сибирского Карамзина-Словцова, первого русского историка Сибири. Вот. И еще многие-многие редкие ныне, но сыгравшие важную роль в изучении Сибири издания. Первая библиография Сибири Межова, я с ней знаком со студенческих лет, но, естественно, имя Сибирякова вот, без акцента ситуации никакого внимания не вызывало.
Да, вот и фамилия, и место рождения, конечно, говорило об Иннокентии Михайловиче как об истинном сибиряке, о его Сибири как родине малой, и он, конечно, с широкой своей душой вкладывал вот в то будущее, которое наступило сейчас, вот в развитие, в просвещение этих территорий.
То есть, как бы его ни пытались некоторые представить таким экзальтированным фанатиком, человек в мире, что касается именно самых передовых на тот момент тенденций развития этого мира, сделал все, что от него зависело, прежде чем его покинул. Ну и вот последняя страница подвижничества на Святой горе Афон. Кстати, вот почему вы считаете, сибиряков избрал не один из русских монастырей, а Грецию? Это так довольно необычно для русского подвижника.
Ну, как бы Афон, он стоит над, даже над греческой церковью, ну, в духовном плане я имею в виду по уровню. Это древнейшая монашеская республика, покровом сама Божья Матерь покрывает Афон. То есть это такое место, где сформировано представление о главном монашеском делании, о молитве, так называемый исихазм, вот это такая целая духовная наука. И, конечно, наверное, любой монах в любой части света, он мысленно всегда связывается с Афоном, и, наверное, вот в глубине души, ну, нет, наверное, такого монаха, который бы не хотел бы хотя бы просто побывать на Афоне, потому что это такой вот оплот именно православного монашества, православного умного делания, как сами монахи говорят о молитве. Это первое. Второе, духовная удача Иннокентия Михайловича состояла в том, что он на своем пути повстречал, ну, так можно сказать, правильного духовного отца. Это архимандрит будущий Давид Мухранов, который был настоятелем Афонского подворья в Санкт-Петербурге. И свои первые шаги монашеские Иннокентий Михайлович начал делать в Петербурге на Афонском подворье. И поэтому, ну, путь ему на Афон, можно сказать, был заказан.
Ну вот, всего 5 лет продолжалось это подвижничество, и что, какие исторические факты о нем сохранились, что отражено в этом плане в нашей планшетной выставке?
Ну, я бы еще хотел сказать очень важный момент, что когда Иннокентий Сибиряков был ребенком, ему было 8 лет, он, конечно же, об этом не знал сам, и он в то время еще жил в Иркутске, то Афон, это 1868 год, посетил полтавский епископ Александр Павлович и обнаружил в районе русского Андреевского скита заложенный монахами фундамент будущего храма. Они предполагали его построить в честь какого-то святого, но епископ не благословил и сказал тогда, что храм должен быть в честь первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого, и настанет время, когда из Сибири приедет благотворитель, который этот храм построит. Это произошло уже вот в 90-е годы 19 века. То есть существовало пророчество, касающееся этого храма. Этот храм, храм апостола Андрея Первозванного и храм епископа Иннокентия Иркутского и больничная келья при нем. Так вот, храм апостола Андрея Первозванного до 60-х годов 20 века был самым крупным храмом в Греции. Вот. И все это построено на средства нашего великого земляка.
А храм святителя Иннокентия Иркутского, он сохранился до наших дней?
Да, он сохранился. К сожалению, после революционное время скит Андрея Первозванного, это был русский скит, он опустел из-за того, что монахи не приезжали из России, и пришел в некоторое запустение. Сейчас это греческий скит, то есть он населен греческими монахами, но идут мощные, как сказать, восстановительные ремонтные работы, в том числе и больничные кельи, и храм восстановлен. Также сгорело в начале 2000-х годов Кеновия, в которой проживал Иннокентий Михайлович.
Это что такое?
Кеновия – это небольшое такое строение, ну, грубо говоря, келья и, может быть, небольшой храм при ней, который находится на определенном отдалении от монастыря. То есть такие молчальники, пустынники, монахи живут в таких местах, ну, иногда это называют скит. И вот то место, где на Афоне жил Иннокентий Михайлович, оно в начале 2000-х годов произошел пожар, сгорело, но вот в 2014 году усилиями русских меценатов, российских меценатов, эта кеновия была восстановлена.
Ну вот последний вопрос, потому что для того, чтобы осветить всю выставку, надо, конечно, ее будет посмотреть. Почему, при том, что мы уже достаточно много знаем о Иннокентии Михайловиче как о подвижнике, он остается пока еще просто в статусе таких ревнителей благочестия, и церковь его не почитает официально?
Ну, я бы не согласился с вами насчет того, что церковь не почитает, потому что, ну, запретить вот в келейной, допустим, молитве, ну, в домашней молитве, поминать человека, который, ну, своей жизнью, может быть, показывает определенный подвиг, ну, никто не может этого сделать. Мы можем поминать его и почитать за святого, вот, ну, лично каждый из нас. Вот. А подвиг в его жизни налицо. Вот наша выставка называется «Если хочешь быть совершенным». Это цитата из Евангелия от Матфея, когда богатый юноша подошел к Спасителю Иисусу Христу и спросил, как спастись. И ответ был достаточно жесткий. Он сказал, Христос сказал, что соблюдай заповеди. Юноша ответил, что от рождения их соблюдает. И был предложен Христом такой радикальный метод. Он сказал, тогда пойди, раздай имение свое нищим и следуй за мной. После чего юноша отошел от Спасителя, опечаленный, поскольку имение его было очень большое, он был богатым. То есть вот с евангельским юношей Иннокентия Михайловича различает то, что он исполнил вот это поручение Христа, раздал свое имение и пошел по духовной стезе. Это уже подвиг и свидетельство определенного уровня святости. И, кстати, на Афоне его почитают за святого, за преподобного. В Андреевском ските хранятся честные останки, мощи, как называют в церкви, также пишутся иконы, в котором он называется преподобным, жертвователем монастыря, ктитором.
И все это на выставке можно посмотреть.
Это будет на выставке представлено, но Русская Православная Церковь официального пока подтверждения не дала. То есть вот решения Русской Православной Церкви о канонизации покаместь нет, но документы подготовлены, подготавливаются с 2004 года о его канонизации. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие годы канонизация состоится.
Ну что ж, я очень рад был представить эту выставку, вступая в 2026 год, провожая 2025. Это один из завершающих таких проектов нашего музея на 2025 год. Планшетная выставка «Если хочешь быть совершенным» к 165-летию со дня рождения схемонаха и иркутского купца Иннокентия Михайловича Сибирякова. И последний вопрос ее создателю Денису Геннадьевичу Гайде. Вот эта выставка, она очень короткое время ведь пробудет для начала в стенах нашего музея. Куда она потом отправится? Какова ее дальнейшая судьба?
Ну, поскольку мы являемся методическим центром для муниципальных музеев Иркутской области, то уже прорабатывается план сейчас на 2026 год, и выставка отправится по музеям, муниципальным музеям, районным музеям Иркутской области, всех практически ее районов.
Ну, а потом, конечно, ее можно будет, может быть, даже еще в дополненном виде посмотреть и у нас. Ну, и кроме того, как я понимаю, работа еще идет, всей информации не хватило, чтобы она вот в эти планшеты влезла. Так что теоретически еще можно, наверное, проект расширять.
Да, я думаю, что тема достаточно обширная, несмотря на малое количество материала. Ну, например, у нас в наших фондах нет ни одной мемориальной вещи, но это вообще редкость, и вообще в России редкость. Вот все, что связано с Иннокентием Михайловичем. Есть документы в Иркутском архиве, в нашем фонде есть фотография, которая датируется 1891 годом, и которую сотрудники уже, ну вот, так скажем, постсоветского времени атрибутировали как фотографию Иннокентия Михайловича в группе иркутских золотопромышленников. Но эта информация тоже не точна, поэтому эта фотография не была представлена на нашей выставке.
Ну что ж, я очень надеюсь, что работа над этой темой будет продолжена. Денис Геннадьевич, большое спасибо, что пришли. Поздравляю вас и всех наших радиослушателей с наступающим 2026 годом от Рождества Христова.
Я также желаю всем доброго здоровья сибирского. Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо большое.
Я напоминаю, что в нашей студии сегодня был старший научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда. Беседовали мы о планшетной выставке «Если хочешь быть совершенным», посвященной 165-летию со дня рождения Иннокентия Сибирякова. Ну, а я, ведущий передачи «Краеведческие записки», ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая предпоследний в этом году выпуск, напоминаю вам телефон 33-62-30, это телефон нашего визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, в рабочее время, ежедневно. Вы можете по этому телефону или по этому адресу всегда уточнить особенности и подробности текущей работы нашего музея, ознакомиться с нашими сувенирными изделиями, нашей книжной продукцией. Заходите на наш сайт okm.ru, смотрите и слушайте наши новости в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.